звыклай канфігурацыі. Індэкс з'яўляецца добрым адлюстраваннем пазіцыяў урадаў у дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі ў сярэднетэрміновай альбо ў доўгатэрміновай перспектыве. Прыкметна, што без зменаў засталіся як тройка лідараў краінаў, дзе ўрад паважае свабоду СМІ, Фінляндыя, Нідэрланды і Нарвегія, так і аўтсайдэраў. Туркменістан, Паўночная Карэя і Эрытрэя. Адной з найбольш небяспечных краінаў для журналістаў названая Сірыя, 176-е месца, дзе журналісты і актыўныя карыстальнікі сацыяльных сетак зрабіліся ахвярамі як рэжыму Асада, так і апазіцыйных груповак, якія таксама выявілі нецярпівасць да іншадумства. У Амане, 141-е месца, пракацілася хваля арыштаў карыстальнікаў інтэрнэту. Што ж датычна Беларусі, дык яна ў справаздачы разглядаецца разам з Азербайджанам. І хаця абедзве краіны нібыта палепшылі свае паказнікі, Азербайджан са 162-го месца узняўся на 156-е, Беларусь са 168-го на 157-е, але аўтары справаздачы звязваюць гэта з тым, што год таму на рэйтынг уплывалі гвалтоўныя падаўленні апазіцыйных пратэсных акцыяў.
Беларусь заняла 157-е месца з 179 у індэксе свабоды прэсы. Днямі на сустрэчы з студэнтамі БДУ кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання Геннадзь Давыцька асуджальна выказаўся на адрас тэлеканалу «Белсат». Даслоўна, Давыцька сказаў наступнае, я цытую: «Калі чалавек вызнае і прапагандуе ідэі, за якія больш заплацяць, як асоба, а магчыма і як фізычная асоба, такі чалавек доўга не пражыве. Таму што нутраны разрыў паміж любоўю і патрэбаю – гэта духоўная прастытуцыя. Страшнейшага нічога не бывае». Канец цытаты. Журналісты тэлеканалу «Белсат» вырашылі падараваць старшыню дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі спадарожнікавую антэну, каб той меў магчымасць не толькі выказвацца пра «Белсат», але і глядзець яго. Далей Іна Студзінская.
Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Міхась Янчук на ганку будынку беларускага тэлебачання, што на вуліцы Макаёнка 9, выступіў з заявай.
Я спадзяюся на тое, што з часам беларускае дзяржаўнае тэлебачанне ператворыцца ў беларускае грамадскае тэлебачанне, якое будзе служыць не толькі інтарэсам адной сям'і, ці вузкіх прыўладных колаў, але ўсяму беларускаму народу. І гэта будзе тэлебачанне, якое не будзе хлусіць уласнаму народу і не будуць пра яго распавядаць анекдоты, хачу жыць у краіне, якую паказваюць на БТ.
Журналіст «Белсату» Кірыл Пазняк такім чынам патлумачыў мэту акцыі.
Я лічу, што прафесіянал, кіраўнік тым больш вялікага СМІ, як нацыянальная тэлерадыёкампанія, мусіць глядзець іншыя каналы, мусіць ведаць, што паказваюць калегі, тым больш, калі ён крытыкуе гэта, не глядзеўшы. Кажу, хай нават гэта будзе канкурэнтны канал. Цяпер даводзіць такі спадзявацца, што Геннадзь Браніславіч сапраўды пачне глядзець «Белсат». Зрэшты, я не выключаю, што ён можа і глядзець. І гэта было сказана, скажам так, для таго, каб не падацца занадта дэмакратычна.
Але самога старшыні Белтэлерадыёкампаніі на месцы не аказалася. Спадар Давыцька ў Маскве прэзентуе новы канал ТВ-3. Пра гэта прадстаўнікі «Белсату» даведаліся ў сераду раніцай, выпраўляючыся на БТ са свайго офісу. Падарунак, спадарожнікавую талерку і рэкламныя матэрыялы «Белсату» яны пакінулі прадстаўніку так званай гасцявой службы БТ, які ветліва паабяцаў перадаць падарунак спадару Давыцьку. Ці варта было ладзіць акцыю, несці спадарожнікавую антэну ў адсутнасць чалавека, якому гэты падарунак мяркуецца паднесці? Рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч кажа, што задумка была добрая. Але варта было не проста пакінуць талерку, а рабіць гэта гучна, цікава, з прыцягненнем увагі. Яна прывяла ў прыклад дзёрзкія акцыі, якія праводзіць моладзевае крыло «Змена» кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які фактычна без аніякіх сродкаў крэатыўна ладзіць акцыі. Бо вельмі важная не толькі падстава, але і тое, як яе падаць, зацікавіць людзей.
Идея хорошая, к сожалению, немножко скомканная, спонтанно сделанная. Часто убеждаемся в рекламе, что из хорошей идеи не делается хорошая акция. Знаете, вот есть там дневники, которые социологи раздают жителям, когда они идут смотреть телевизионные программы, и ставят оценки, чтобы понять, какие программы люди смотрели, что им понравилось. Я думаю, что вот кроме Тойоты нужно было приготовить такой дневничок с просьбой оценить. То есть сделать из этого наших каких-то там закорючечек и штучечек.
Прадстаўнік «Белсату» Міхась Янчук, што да выніковасці гэтай акцыі, выказаўся так.
Калі пры наступным выступе Давыцькі мы даведаемся, што ён будзе крытыкаваць «Белсат» аб'ектыўна, то тады можна лічыць, што акцыя скончылася паспяхова.
Прадстаўнікі «Белсату» пакінулі ў сераду для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чому белорусы слухают выступы Лукашенки? На мой погляд, тут у кожного свое. Я, например, слухаю его выступы, переодольваючи агиду, бо хочу доведаться, какую черговую гадость и он рыхтует для нашего народа. Колгасники млеют от его, бо он размовляет ихней мовой и говорит то, что они хочет чуть. Тем больше, что информацию они черпают выключно с белорусского радио и телебачення. Тому, чего можно чекать от их скалеченных лушней и пьянством. А он им дає хоть виртуальную, але виспу упевненности и стабильности у их беспросветном житті. На жаль, есть и еще одна категория людей, которые отримывают задовольнение от его выступов. Але, как правило, они не тяжарены моралью и интеллектом. Вельми радует то, что худкими темпами растет количество людей, яких нудить от его промов. Аркадий Вацевич.
Наш минский номер 266-39-52. Телефонуйте нам круглые сутки.
Блиц-анализ свободы.
Мы пропонуем продать невеликие доли «Нафтану» и «Беларускалію». Так заявил старшиня Державного комитета в питаннях майомости Георгий Кузнецов. Те можно сказать, что белорусское керавництво соспело до приватизации основных предприемств. Те добрая теперь конъюнктура на международном рынку для продажу флагманов белорусской вытворчести. На это питание Виталя Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Заява старшини Державного комитета майомости Георгія Кузнецова про тое, что гэты комитет пропонує продать акции «Беларускалія» и «Нафтану», пакеты акций. Наколькі гэтая заява уже адлюстровує увесь подыход белорусского керавництва и який процент гэтых акций, на вашу думку, белорусское керавництво уже готовы продать? Якая может быть величня этого пакету?
Это не первая история с продажем и оформлением подобного некого списка. Это было в минулом году. Мы же памятаем, тогда уже наша держмайомость расставала совместно с урадовыми чиновниками подобный список. Здесь и там было уже 19 предприемств. Правда, тогда «Беларускалія» не называлось. Яго, я так разумею, будуть продавати у апошню чергу, бо гэта та золотая курица, яка несе золотые яйки. Что тычыцца «Нафтана», ось вы упомянули про гэта предприемство. Так не дзіўна, колькі апошнім часам, колькі разоў президент Беларусі заявляў, что он готов продать пакет акцій «Нафтана». І нават кошт называў падчас візіту у Літву, гэта 3 мільярды даляраў. Самое главное – это кошт, это питание и готовность белорусского керавництва продавать сапраўды эти предприемства, бо продаж – это заўсёды некий компромисс помеж покупником и продавцом. Ці будет досягнуты этот компромисс? Это вельмі великое питание. Ці будут слушны улічаны гэтыя прапановы держмаёмасці до урада? Так само питание. Магчыма, урад и может сформировать этот список, ці будзе ён падтрыманым президентом? Это великое питание.
Ну а что страшного, что, скажем так, небеспечного для улады и для экономики белорусской в тым, коли, ну, некий невеликий процент, там, 10-20% акций уже этой предприятия будут продадены в приватные руки?
Треба разуметь, что «Нафтан» сегодня это комплекс «Нафтан-полимер», прежде всего, и кому потребен 10-15% акций «Нафтана», и якому власнику, на во что? Тем может он неким чином поплывать на принятие неких стратегичных питаний по развитию этого предприятия и так далее. Питание, если так само, где потребен пакет акций «Беларускалія», ну, видовочно, что такие покупники могут знайтися. Это, прежде всего, полно те же компании Индии, ну, например, и даже китайские компании. Але это вельми серьезная гульня с этими пакетами, потому что мы ведем выдатно, что великую цікавость, стратегичную цікавость до этого пакета проявляет Российская Федерация, что все компания «Уралкалий». Коли Беларусь будет некую особенную такую гульню вести с продажем пакета акций «Беларусь-Калия» – это довольно небеспечно, я так скажу, потому что это может выкликать серьезную незадовольность Российской Федерации. Того, что сегодня вести на вот размову, коли ситуация на калийном рынке не самая лепшая для того, как продавать эти пакеты акций, потому что конъюнктура опошним часом значно погоршилась, и на этом фоне, я так разумею, некий власник не будет продавать пакет «Беларусь-Калия», учитывая то, что пока что есть иншие активы, которые можно продавать, отримать
гроши. Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» тэмы дня. Организация «Репортеры без межу» опубликовала индекс свободы прессы «Беларусь» на 157-м месте. Державный комитет по маёмости пропонует выставить на продаж миноритарные пакеты акций у акционерных товариств «Беларусь-Калий» и «Нафтан». Супрацовники телеканалу «Белсат» передали у Белтелерадиокомпанию сподорожниковую антенну для генерального директора Геннадия Давыдьки. Инициатор агульнанациональной диктовки политолог Владимир Подгол закликает удельников этой акции досылать написанные тексты лидеру Молодого фронта Дмитру Дашкевичу у Городенскую тюрьму номер 1. Грамадское обмеркование перспективы у развития исторического центра Менску, якое отбылось у вечера 29 студеня, черговым разом засвечило отсутность поразумения помеж чиновниками и жихарами. У часе бурливых спречек навод прогучала радикальная пропанова знести будинок администрации и обновить на этом месте зруйнованный неколи юбилейный рынок. У таким выпадку хоть для людей будет толк, такие чулися вокличи тамтейших старожилов. На обмеркование был наш корреспондент Игорь Корней.
Прадстаўнікі ўладнай вертыкалі, а таксама прадпрыемстваў «Менская спадчына» Мінскграда адчулі народны гнеў у першыя ж хвіліны. Пасля таго, як намеснік кіраўніка адміністрацыі цэнтральнага району Дмітрый Ляшчынскі агучыў склад працоўнай групы па сістэматызацыі выказаных грамадзянамі заўвагаў, прысутныя абурыліся. Чаму ў камісію не ўключаны самы зацікаўлены бок у гэтым працэсе? Говорит жихар улицы Революционной Александр Коржаневский.
Нарушен пункт 17 положения об общественных обсуждениях, в котором говорится о том, что в состав комиссии в обязательном порядке приглашаются представители общественных.
Не обязательно. Что это такое?
В каждом районе размещена информация о том, что здесь проходит собрание по общественному обсуждению.
Лаконично отказавшие, что такая умова, мауляв, зусим не обовязковая, организаторы все же обяцали улечить пожадание. Покуль же персональный склад комиссии застается ранейший. Уже згаданный спадар Ляшчынский, головный архитектор центрального района Татьяна Чижик, начальник управления архитектуры Менгарвыканкаму Сергей Осипов, депутат Менского горсовета Юрий Канзас, головный архитектор проекту Менское замчище Сергей Багласов, да иншие. У выпадку ухвалення скорректованого генерального плану под знос пойдут не только господарчие побудовы, але и шерах жилых домов. Большиню удельников, як прикладам Юрию Балашевич, цікавить одно питание. Які лёс чакае жыхароў таких домов?
Сегодня вас не снесут. Завтра вас не снесут. А послезавтра вам придет повестка из этого помещения, то, которое мы кормим своими налогами, что ваше имущество уже, простите, не ваше, что своим имуществом, на которое вы кровно заработали, вы не имеете права распоряжаться более без его ведома. Если вы хотите прописать свою мать или дочь, вы должны прийти на поклон.
Зрэшты маленькай перамогі грамадскасць усё ж дамаглася. Чыноўнікі прызналі пляны рэарганізацыі занадта амбітнымі і запэўнілі, што прынамсі да 2017 году жылыя дамы ніхто чапаць не будзе. Аднак далейшыя перспектывы гістарычнага цэнтру застаюцца цьмянымі. говорит главный инженер предприятия «Менская спадщина» Михаил Жих.
По результатам первого обсуждения уже автор проекта внес изменения. Там взноса никакого нет. Уже прошли обсуждение по профессиональным союзам. И мы вправе принять каждое ваше разумное предложение. Ошибочное то решение, которое было заложено проектом, оно устранено по Роману Субботину. Уже это примите как данное.
Жихар дому номер один по Менским проспекте Пераможцев Сержук Сыс констатуе, за два десятки годов обновления центральной частки столицы ніякого доверу до чиновников уже не засталося.
Вот выступали по Рыцинной улице, я сегодня проконался, что и сказки дома на проспекте Пераможцева 1, там будет улица пролегать новая, которая входит в 44-й школе. И тому доверять, в принципе, не мам абсолютно. А кроме того, очень дивно, что на месте жильевого фонда, никого не хапает за развитие мощно Минску, офисные микрорайоны, которые носят, будут прокураться в пустыню. Как в Троицком предместе, когда туда придешь нож, там просто одни хвисты бегают. Или не жахливо, когда исторический центр перетворяется в мертвый город.
Згодно с дейным генпляном развития исторического центра Минску, ухваленным у 2006 году, под знос запланированные хлебзавод номер 1, шпалерная фабрика, школа номер 44, были военкомат, а так само особные жилые дома по улицах Романовская Слобода, Шпалерная, Раковская, Комсомольская, да и інших. От тотальной зачистки горожанов уратуют только коренные змены у городобудовничих документах.
Конфликт у историчном центре Менску. Жихары супрать чиновников. Тему подрихтовал Игорь Корней.
Чому народ его слухает? Кшиштоф Кравчик и молитва Маці. Подарунок Тихабар. Уладзімір Высоцкі і 500 даляраў. Пра гэта, а яшчэ пра тэрарыста з падшыванцам у свежых званочках.
Званочкі Яна Максімюка пазней сёння. Недобор у милицейских отделах примушает кадровые службы Министерства внутренних справ запрошать на службу в милицию нават тех, кто не служил у войску. Днями пропанову поступить в милицию отримал вядомый демократичный активист. Подробязней Олег Грузилович.
Молодофронтовец Роман Васильев летос некалькі разоў сидел на сутках за удзел у оппозиционных акциях. Калі ў мінулую суботу Роман дастаў з паштовай скрыні ліст з міліцыі, быў перакананы, што гэта звязана з ягонымі адсеткамі ці судамі. Ажно выявілася, што з жодзінскай гарадской міліцыі яму прапануюць прайсці гутарку і паступіць да іх на службу. Паводле ліста ў жодзінскай міліцыі ёсць вакансіі ў шараговым і нават начальніцкім складзе. Романа прапанова не спакусіла.
Трусливые все. Боятся сказать правду. Они все свечили супроть меня, а в том, чего не было.
Чему Романом Васильевым затекавилась аминовица жодинская милиция? Отказ у молодофронтовца простый, бо ён, хоть живе у Менску, прописаны у Жодине. Тому его и охопила кампания пошуку новых кадров для мясцовой милиции, якую зараз проводит отдел кадров городской управы милиции Жодина. Набираю телефон отделу кадров и пытаюсь про умовы залечения у милицианты.
Вакансия есть. Мне нужно увидеть ваши документы, чтобы сказать, на какие специальности, на какие должности.
Вы берете только тех, кто служил или кто не служил?
Мы можем брать и тех, кто не служил, если есть высшее образование.
А возрастной какой-то лимит есть?
На офицерской должности до 30, на рядовые до 20.
Относно пропонованных заробков у милициантов, супрацоўніца отдела кадров сказала, что про это поведомить только на гутарцы. У прессовой службе Министерства внутренних справ подтвердили, что недохоп кадров у милиции есть, але каб назвать помер дефициту кадров, попросили час. Что до агульной личбы тех, кто служит и працует у милиции, то эта личба оказалась для службового корыстання. Николай Карлов звольнился из милиции в звании подполковника в 2009 году. Былый милициант меркует, что на той час у Беларуси было больше за 100 тысяч милициантов, и уже тогда кадров не хапало. Зараз, по воле господара Козлова, текучесть кадров повеличилась.
Качество набора никакого, сейчас речь идет о выживании многих подразделений. Спецназы, бригады, они себя чувствуют вполне комфортно, а все остальные, те, которые вот непосредственно на которых ложится вот тяжесть ежедневной работы милиции, они раз там в квартал дубиной помахать. Здесь основная проблема в кадрах. Поэтому, естественно, уходят престиж, милиция упал, уже ниже некуда. Я не припомню такого, чтобы с таким презрением относились к сотрудникам милиции.
А заробки?
Ну, разное. Заработки-то более-менее приличного человека, занимающего приличную должность, имеющего стаж. А человек молодой, который приходит, у которого все это минимальные заработки.
Былый милициант Миколай Козлов у интервью Олегу Грудиловичу.
От першого студзеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое перший керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Черговый фрагмент книги «Успоминов» Станислава Шушкевича позднее сегодня.
Картотека Сталина. Щодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Лабецкая Надія Михайловна. Народилася у 1889 у вёсцы Прыхабы Расонскага району. Беларуска сялян, калгасніца ў калгасе «Чырвоная Беларусь» у вёсцы Арцейкавічы Полацкага району. Арыштаваная 11 снежня 1937, асуджаная 8 студзеня 1938 тройкай за контррэвалюцыйную агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 13 лютага 1938, рэабілітаваная 25 красавіка 1964. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. 1000 именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У пятницу 1 лютого на ваши пытания в часе онлайн-конференции на сайте Свобода.орг откажет кинорежиссер, директор Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса, старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос. Задать свое пытание Владимиру Колосу вы можете уже теперь на сторонце форума на сайте Свобода.орг.
Завтра. Історичний календар свободи.
31 студзеня 1563 году 60 тысяч представников братнего российского народу, а может и значно более, братов не лічать, на чале с генералиссимусом Иваном Жахливым подступили до мурову городу Полоцку. Еще 1040 гостей из усходу тягнули на себе тое, что мусило назавжды засведчить братерскую любовь московцев до палачанов. 200 гарматов и інший цалком мирный рыштунок. Генералиссимус Иван был человек незлостный и никому не жадал благого. Подумаешь, сына родного забил, дык у его же еще целых 2 засталося, Ванечка и Федечка. А что людей пачками губил, дык было б тае бяды, чаго-чаго, а гэтага майна у московских господаров заўсёды хапала злишком. Чаму ж смутак расіў у гэтыя зімовыя дні светлые вочы Ивана? Бедный цар просто хотел вернуть свое, законное, Валынь, Галицию, да вось Полацак. Ён жадаў усяго толькі любові, а яго чамусьці ніхто не любіў, нават уласныя падданыя. Яго палюбяць праз некалькі стагоддзяў, напішуць пра яго раманы, здымуць фільмы пра тое, як ён бараніў радзіму і мяняў прафесію, адзначыць вайсковы геній, волю, веру і дзяржаўны розум. Але любоў такая рэч, якой заўжды хочацца тут і цяпер. І вось перад ім, як піша Владзімір Арлоў, ляжыць галоўная цвердь Вялікага княства Літоўскага, горад з 9-вежавым замкам, з 12 манастырамі і 18 храмамі. і зусім невялікім гарнізонам. Бяры і любі. Але праклятае места чамусьці не жадае царскай любові. Калі б у Івана быў гучнамовец або радыё, ён, напэўна, загадаў бы з раніцы да раніцы круціць мантры на туземным нарэчі кшталту гэтай. Ой, калі б калі маскалі прыйшлі, нашы родныя веры одныя. Але радыё ў яго няма, і любові таксама ўсё ніяк не адчуваецца. Карыстаючыся памылкамі абаронцаў, на 16-ты дзень аблогі Іван, паабяцаўшы папярэдні абаронцам Полацку волю і захаванне іхнай маёмасці, пасля жорсткіх баёў бярэ горад. І Полацак захлынаецца ад прыступу братэрскіх пачуццяў. Габрэяў топяць у дзвіне, усіх, хто няправільна хрысціцца, забіваюць без суду і следства, хаця можна толькі ўявіць сабе гэты суд, калі б ён адбываўся. Манахаў сякуць шаблямі, па ўсім горадзе гвалтаванні і кроў, спаленыя некалькі храмаў і 3000 двароў, маёмасць месцічаў рэквізуецца на братэрскія патрэбы і звозіцца ў Маскву. А любові ўсё роўна, як не было, так і няма. Хаця, здавалася б, цяпер жа ўжо не адкруціцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
З вамі па-ранейшаму Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Организация «Репортеры без межаў» опубликовала индекс «Свободы прессы». Беларусь на 157-м месте сярод 179 краинов. Державный комитет по маёмасці пропонуе выставить на продаж миноритарные пакеты акций у акционерных товариств «Беларускалі» и «Нафтан». Супрацовники телеканала «Белсат» передали у «Белтелерадиокомпанию» спадорожниковую антенну для генерального директора Геннадия Давыдьки. Ініцыятар агульнанацыянальнай дыктоўкі палітолях Уладзімір Падгол заклікае ўдзельнікаў гэтай акцыі дасылаць напісаныя тэксты лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу ў гарадзенскую турму нумар 1. У 2013 годзе будзе перагледжаны генеральны план забудовы Менску. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Дмітры Семянкевіч.
Радыё Свабода. З вамі далі Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Агляд лістоў нашых слухачоў. Апошнія гады ўсё больш у пошце свабоды лістоў, аўтары якіх звяртаюць увагу на маштабы п'янства і алкагалізму ў Беларусі. Асабліва пакутуе ад гэтай бяды вёска. Высокапастаўленыя чыноўнікі, уключна з Александрам Лукашэнкам, калі заходзіць размова пра гэта, звычайна абмяжоўваюцца агульнымі развагамі ды крытыкай на адрас антыалкагольнай кампаніі, якую спрабаваў праводзіць у сярэдзіне 80-х гадоў у СССР Міхаіл Гарбачоў. Маўляў, досвед быў няўдалы, калі абмяжуе